Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок Закона Божьего. На прошлом уроке мы продолжили говорить о лице Господа Иисуса Христа. Говоря об истинности человеческого естества Господа Иисуса Христа, приводили свидетельства из Священного Писания. Сказали, что Господь обладал телом, которое нуждалось в пище, питье, сне, подвергалось усталости, переживало болезненные ощущения, страдательное состояние. В конечном итоге вкусила смерть и было погребено. Обладал также душой с присущими ей силами, свойствами и отправлениями. Господь проявлял любовь, страдание, радость, скорбь, воспламенялся праведным гневом, переживал минуты тяжкого борения духа. Через название себя человеком или сыном человеческим Христос указывал на теснейшее органическое свое отношение к человеческому роду. Но при этом Господь Иисус Христос отличался от нас по человечеству тем, что Он был безгрешным в силу своего сверхъестественного рождения от Девы Марии. Мы обратили внимание, что человек освободиться от греховного состояния собственными силами не мог, так как находился в замкнутом круге. Для освобождения от греха человеку необходимо воссоединиться с Богом, но это воссоединение оказывается невозможным в силу греховности человека. Вследствие сверхъестественного рождения Господа Иисуса Христа этот порочный круг разрывается, человечество освобождается от власти первородного греха и воссоединяется с Богом. Сказали также, Господу Иисусу Христу была свойственна и совершенна личная безгрешность. За все время своей земной жизни Господь не совершил ни одного греховного действия и был свободен от всякой внутренней греховности и не нуждался в покаянии. Он, однако, не был свободен по отношению к последствиям грехопадения, то есть той совокупности ограничений, которые были наложены на человеческое естество вследствие преступления прародителей. Эти последствия греха мы назвали естественными или безупречными страстями. Сказали об образе соединения божественной и человеческой природы в едином лице и Сына Божия, как неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Неслитно есть, когда оба естества пребывают в лице Спасителя, как два различных естества. Неизменно, когда в результате соединения ни божественное естество не изменилось в человеческое, ни человеческое не приложилось в божеское. Нераздельно, когда два естества во Христе пребывают целыми и различными по своим свойствам, не существуют отдельно, не составляя двух особых лиц, соединенные только нравственно, а соединены в единую ипостась воплотившегося Бога Слова. Неразлучно, когда, соединившись в единую ипостась с момента зачатия Спасителя в утробе Пресвятой Девы, два естества никогда не разлучались и не разлучатся. Терминами «неслитное» неизменно не спровергалась ересь монофизитства. Терминами «нераздельное» неразлучно опровергается учение ересиарха Нестория. Закончили прошлый урок тем, что отметили. В Господе Иисусе Христе две воли и два действования. Божеские свойства, всеведение, всемогущество, вездесущее и так далее усвояются Христу как единому лицу, но не Его человечеству в отдельности. Человечество Спасителя восприняло столько совершенств, сколько оно могло вместить, не превратившись в божество. Сегодняшний урок начнем говорить о лице Пресвятой Девы Марии, послужившей таинству воплощения Сына Божия. Дева Мария происходила из племени Авраама и Давида, племени, из которого надлежало произойти Спасителю по обетованию Божию. Пресвятая Дева была обручена родственнику Иосифу, чтобы он охранял ее, поскольку она была посвящена Богу и должна была пребывать всегда Девой. Православная Церковь чтит Пресвятую Деву Марию наименованием Богородицы. Наименование Богородицы является богодухновенным. Святая Праведная Елисавета назвала по наитию Духа Святаго Пресвятую Деву Матерью Господа, а это наименование равносильно наименованию Богородицы. Естественно, говорят, что Дева Мария родила Христа, мы не утверждаем, что она родила саму божественную природу. Ибо божеское естество вечно и не может претерпеть рождение во времени. Пространный катехизис говорит, что Иисус Христос родился от нее не по божеству своему, которое есть вечно, а по человечеству. Однако она достойна наречения Богородицею, потому что родившийся в ней, в самом зачатии и от рождения от нее был, как всегда есть, истинный Бог. Родиться может только кто, а не что. Личность, а не естество. Таким образом, Мария именуется Богородицей, потому что субъектом рождения от нее является Сын Божий, ибо во Христе, в силу единства лица, нет никого другого, кто мог бы родиться от нее. Единственной личностью, которую родила Дева Мария, была личность Богослова, родившегося от нее по человечеству. Православная Церковь именует Пресвятую Деву также Преснодевой. Это означает, что она была Девой прежде Рождества, прибыла истинная Дева в Рождестве, родив Иисуса Христа безболезненно, так как рождение было совершенно свято и чуждо греха и без нарушения девства, и осталась чистой Девой и по Рождестве, не познав во всю жизнь мужа. Весь Ветхий Завет являлся лишь приуготовлением появления той, которая была способна и достойна принять в себя Божественное Слово. Особая близость Пресвятой Девы к Богу, открывшаяся в Богоматеринстве, по учению Церкви, превосходит близость к Богу даже высших ангелов. Далее, братья и сестры, рассмотрим учение о том, каким же образом Сын Божий совершил наше спасение, или о таинстве искупления. В Священном Писании о спасении говорится двояким образом. С одной стороны, о спасении говорится как о событии, уже совершившемся и от нас независящем. Апостол Павел учит в своем послании Ефесян: «Вы спасены, и сие не от вас, а Божий дар». А с другой утверждается необходимость для человека трудиться для достижения спасения. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение», говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. Таким образом, различается истина уже совершившегося спасения и истина необходимости совершения спасения каждым верующим. То есть, есть личное усвоение открытого для нас во Христе спасения. Это значит, что спасение предполагает соработничество Бога и человека. «Ибо мы соработники у Бога», говорит апостол Павел к посланию к Коринфянам. В понятии спасения можно рассматривать две стороны. Объективную, называемую искуплением. Это все то, что сделано для нашего спасения Богом и является для нас даром, потому что сами мы не могли бы сделать этого при всем желании, и субъективную, те усилия, которые нам необходимо приложить для того, чтобы этим даром воспользоваться. Слово «искупление» буквально означает «выкуп», за который пленные или рабы получали свободу, преступники освобождались от наказания. В Ветхом Завете этим словом обозначался выкуп, который иудеи приносили за своих первенцев. Вследствие этого выкупа первенцы, которые должны были быть посвящаемы на служение Богу, освобождались от этого служения. Таким образом, искупление означает выкуп за освобождение тех, кто не могут обрести свободу собственными силами. Вследствие грехопадения мы обязаны были нести наказание за наши грехи в виде смерти. Христос, будучи сам безгрешен, умирая, освобождает нас от последствий грехопадения, в том числе и от смерти. Тем самым его подвиг носит характер выкупа или платы за наше освобождение от власти греха и смерти. Священное Писание говорит о подвиге Спасителя как о подвиге искупительном. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. Какова же цель искупления и необходимость искупления? Различая положительное и отрицательное измерение, в деле искупления можем различать два измерения – положительное и отрицательное. Положительное измерение искупление совпадает с целью творения мира. Искупление нельзя отделить от божественного замысла в его целом. Бог всегда хочет обожения людей и через них всей вселенной. Но после падения человека в исполнение божественного замысла вносятся необходимые изменения. Изменения не самой цели, а образа божественного действия. Грех разрушил первоначальный план, прямое и непосредственное восхождение человека к Богу. Надо возглавить потерпевшую катастрофу историю человека, чтобы начать ее заново. Отрицательное измерение искупления состоит в последовательном устранении преград, которые с момента грехопадения отделяют человека от Бога, греха, проклятия и смерти. Устранение этих преград силами своего человека было невозможно. Вся история Ветхого Завета свидетельствует о том, что естественная человеческая праведность и праведность от закона не могли доставить человеку спасения. Поэтому искупление совершенно необходимо для нашего спасения. Согласно пространному катехизису, Господь совершил спасение наше учением Своим, жизнью Своей, смертью Своей и воскресением. Прежде всего, было необходимо сообщить человечеству совершенное понятие о Боге и научить правильной жизни по воле Божьей. Учение Иисуса Христа есть Евангелие Царствия Божия, или иначе учение о спасении и блаженстве. То самое, которое и теперь преподается в Православной Церкви. Учение Христово бывает для нас спасительным, когда мы принимаем его всем сердцем и поступаем по оному. Ибо как ложное слово дьявола, быв принято первыми человеком, сделалось в них семенем греха и смерти, так напротив истинное слово Христово, усердно приемлемое христианами, становится в них семенем святой и безмятежной жизни. По словам апостола Петра, христиане, возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Господь Иисус Христос не только преподал Своим ученикам совершенное учение, но и явил пример Своей жизни, сделавшись для христиан идеалом духовно-нравственного совершенства на все времена. Жизнь Иисуса Христа бывает для нас спасительной, когда мы ей подражаем. Это и Сам Господь подтверждает, когда говорит: «Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26. Однако для спасения недостаточно одного только учения Господа Иисуса Христа и примера Его личной жизни. Вид здорового человека и пример здорового образа жизни сами по себе не могут исцелить тяжелобольного. Для спасения грешного человечества необходима особая божественная помощь, состоящая в обновляющем воздействии на человеческое естество, его возрождение. Сейчас, братья и сестры, рассмотрим юридическую теорию искупления латинского богословия и православное учение об образе совершения Иисусом Христом нашего спасения. Существующая так называемая юридическая теория искупления, созданная латинским богословием, влиянию которого по разным причинам в свое время была подвержена и русская богословская наука, имеет следующую суть. Грех прародителей есть преступление порядка, установленного Богом, и потому представляет собой оскорбление божественного величия. Масштабы виновности человека определяются в соответствии с рангом оскорбленной стороны, то есть Бога. Бесконечное величие и справедливость Бога требуют и бесконечного искупления совершенного против Него преступления. Однако, конечность человеческого существа не позволяет ему выполнить условия бесконечного искупления, даже если все человечество в целом будет принесено в жертву ради удовлетворения божественной справедливости. Поэтому сам Бог в лице Своего Сына берется принести безмерный выкуп, чтобы справедливость Божия была удовлетворена. Христос был осужден на крестную смерть вместо грешного человечества, чтобы человек был прощен Богом и вновь получил доступ к благодати. Вожди реформации Лютер, Кальвин говорили уже не только об удовлетворении божественной справедливости, но и о гневе Божием, который смогла утолить лишь смерть Христа на кресте. Критики юридической теории указывали на ее неприемлемость для православного богословия, поскольку эта теория произвольно переносит правовые отношения, существующие в человеческом обществе, на отношения между Богом и человеком, тогда как Бог не является членом человеческого общества, и на него не распространяется действие законов человеческого общежития. Далее, строится эта теория на понятиях заслуга, оскорбление величия, уплата долга, удовлетворение, не имеющих основания в Священном Писании и редко встречающихся у святых отцов. Сводит искупление к единственному событию земной жизни Господа Иисуса Христа, к смерти на кресте, лишая тем самым все прочие события жизни Спасителя спасительной значимости. Создает эта теория представление о Боге, несовместимое с данными откровениями, ибо по нравственным основаниям невозможно принять, что смерть Единородного Сына могла доставить удовлетворение правосудию Отца. Основывается теория на противопоставлении свойств божественной природы, милости и любви, с одной стороны, и правды и справедливости, с другой, а также и действий этих свойств, что в Боге, как в существе абсолютно простом, представляется совершенно невозможным. Далее, противопоставляет теория свойства божественного божеского естества, правду и справедливость самому Богу, превращая их в некую превосходящую Бога и давлеющую ему реальность, что несовместимо с представлением о Боге как о существе абсолютно свободном. И, наконец, рассматривает эта теория спасения как событие совершенно внешнее по отношению к человеку. Драма искупления оказывается ограниченной отношением между отцом и сыном. Человек же, со своей стороны, никак не участвует и свою свободу таким образом никак не реализует. Каково же православное учение об образе и совершении Иисусом Христом нашего спасения? Для святоотеческого богословия свойственно говорить о грехе и спасении не в юридических терминах, а в категориях природы. Грех в православном понимании – это не преступление или оскорбление в юридическом смысле, а прежде всего болезнь человеческой природы, ее повреждение. Поэтому спасение здесь мыслится как освобождение от болезни, исцеление и преображение человека. Православное богословие не считает возможным свести искупление к некоему мгновенному акту. Вся земная жизнь Спасителя от момента воплощения до Вознесения имеет искупительное значение. Каждое событие земной жизни Господа является исполнением предыдущего и без него не мыслится. Цель пришествия Христа в мир – соединить человека с Богом таким образом, чтобы каждый из нас мог стать причастником божеского естества. Только в соотношении с этой конечной целью может быть правильно понято учение об искуплении. Спасение человечества во Христе не могло совершиться автоматически, с насилием над человеческой природой, с устранением человеческой свободы. Спасение предполагает изменение образа бытия человеческой природы. Но такое изменение не могло быть навязано человеку извне, не может осуществиться помимо его собственного свободного выбора. Ибо праведность, не обусловленная сознательным и свободным выбором, не имеет перед Богом никакой нравственной ценности. Грехопадение по факту состояло в прислушании. Адам нарушил божественную заповедь. И это привело к рассогласованию воли человеческой с волей Божией. Искупление означает обратное движение, возвращение в то состояние, из которого Адам выпал, что возможно только на пути абсолютного послушания Богу. Путь послушания, который должен был пройти Господь по своему человечеству, предполагал принятие всех последствий нашей падшести вплоть до смерти. По человечеству Господь Иисус Христос претерпевает все искушения, которые только может претерпеть человек, и которые влекут человека ко греху. Но все эти искушения Господь преодолевает, побеждая их не только силой своего божества, но и при участии своей человеческой воли, свободно подчиняющейся воле божественной. Явив абсолютное послушание Отцу, Христос приводит свою человеческую волю в совершенное единение с волей Божией, преображает свою человеческую жизнь в сопричастность божественной любви и свободное подчинение божественной воле. На этом, братья и сестры, наш урок закончен. Мы сегодня говорили о лице Пресвятой Девы Марии, послужившей таинству воплощения, и рассмотрели, каким образом Сын Божий совершил наше спасение, таинство искупления, в свете юридической теории латинского богословия и православного учения об образе совершения Иисусом Христом нашего спасения.